Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Мексика. От ацтеков до Дунаевского». Сегодня, когда отношения между Америкой и Мексикой неожиданно оказались в центре внимания, и споры об обещанной президентом Трампом Великой Мексиканской стене ведутся по обе стороны границы, наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в экспедицию в Мезоамерику, чтобы поговорить о ее древней цивилизации и современной Мексике. Самый комфортабельный способ познакомиться с доколумбовой культурой Мексики – отправиться в Юкатанский парк аттракционов, который представляет себя здешним Диснейлендом, но на самом деле куда интереснее. В экваториальном лесу прячется все, чем нас заманивают тропики. В цветущих кустах бродят апатичные носатые тапиры. На лианах сидят метровые попугаи того цвета, который в моем детстве назывался «вырви глаз». Плато, благоразумно отрезанное, как затерянный мир, неприступными склонами, населяют ягуары с холодным изумрудным взглядом. Встречаются чаще и дикари. Раскрашенные под флору Мексики и одетые в ее фауну, они позволяют собой фотографироваться, не теряя воинственности в виду камеры. Насладившись языческой экзотикой, я забрел на христианское кладбище. Но и оно не уступало джунглям живописности. Как это принято у латиноамериканских католиков, могилы отмечали миниатюрные архитектурные украшения – часовня, колокольня, а то и целая церковь. Бродя по нарядному некрополю, я снял панаму из уважения к покойникам, чем развеселил местного могильщика. Оказалось, что все могилы были бутафорскими. Тяга к ужасному, вспомнил я мексиканского Нобеля Октавия Паса, отличительная черта моих соотечественников. Больше всего на игрушечном кладбище мне понравилось надгробие фольклорного, как Джон Ячменное зерно, Леона Короны, выложенное из пивных крышек самого популярного мексиканского экспорта в соседнюю Америку. В Нью-Йорке этот сорт пива – вторая после коротких юбок примета наступавшей весны. Считается, что в теплое время ничто не утоляет жажду лучше короны, причем не из кружки, а прямо из горлышка, в которое вместо фильтра вставляется долька горьковатого лайма, не путать с лимоном. Я, однако, предпочитал бороться с юкатанским зноем с помощью любой из 300 маргарит, гениального коктейля, созданного на основе национального, как наша водка, напитка текилы. Мексика, обладая неистребимыми запасами сырья, колючие агавы все равно ни на что больше не годятся, постепенно сумела соблазнить весь мир этим рисковатым развлечением. До Москвы, вспомню я, мода на текилу добралась вместе со свободой, чуть позже ксероксов, чуть раньше Жириновского. Узнав об этом, я пришел в одну дружескую редакцию в Москве с мексиканским подарком. «Золотая, пятилетняя», — похвастался я, — «с червем, точнее, с гусеницей». «Третий будет», — обрадовался лев либеральной прессы, умело расписывая бутылку по стаканам с мениском. Прикусив обожженный текилой язык, я не стал объяснять, что ее пьют крохотными стопками, зализывая крупной солью со сгиба ладони. Помимо текилы, Мексику в Соединенных Штатах представляет богатейшая кухня. В ней скрестились традиции 4 культур и 3 империй. Испанская внесла меньше всех. Вклад конкистадоров — свинина, рис и сковородка. Остальным майя и ацтеки поделились с человечеством, в первую очередь кукурузой. Приучив маис, который здесь бывает всех цветов, включая синий, индейцы создали цивилизацию, лучшей, наименее кровожадной чертой которой стали мучные изделия, мягкие лепешки тортили и хрустящие тостадос, длинные энчилады и квадратные тамали. Как всякая туземная кухня, вспомним блины, это сытное изобилие не терпит бездушного холодильника. Есть такое, иногда обжигаясь, шаги от очага. Кукуруза не только еда, но и посуда. В ее листья пеленают все, что влезает. И морскую живность, вроде огромных верокрузских креветок, и нежную козлятину, и диковинные местные грибы, в которых тут знают вечно ускользающие от гринго толк. Другой дар, доставшийся миру от ацтеков, оказался слишком популярным, чтобы им правильно пользоваться. Обманутые кулинарной доступностью красного перца, белые пришельцы распорядились им с той топорной простотой, которая приводит к результату вроде блюда, правдиво описанного в путевых очерках Ильвы Петрова. Аппетитные блинчики, начиненные красным перцем, тонко нарезанным артиллерийским порохом и политые нитроглицерином. Решительно заключает автор, сесть за такой обед без пожарной каски на голове невозможно. В правильном мексиканском ресторане такого случиться не может. В Швейцарии есть все сорта сыра, кроме швейцарского. Вот так же и в Мексике вместо универсального и несуществующего перца как такового есть 100 видов чили, различающихся больше, чем наши ягоды. От самого страшного, который измельчает свирепую кайенскую приправу, до сравнительно безобидных разновидностей, которые едят в прикуску с тушеными бобами или жареными бананами. Грамотно управлять палитрой остроты повару помогают тысячелетние навыки, позволяющие вовремя гасить пожар миндалем и грецкими орехами. Мексиканская кухня, как и другие сокровища южной кулинарии, не столько острая, сколько пряная, что, конечно, не исключает шокирующих сюрпризов, главным из которых для меня является шоколад. Я должен признаться, что не могу прожить без него и дня, особенно с тех пор, как мне нечем себя баловать, ибо я бросил курить сигары. Другие, впрочем, еще хуже. Казанова для вирильности выпивал за рабочий день 20 чашек шоколада. Тем больше было мое удивление, когда я заказал себе шоколад по-ацтекски. Горькая, густая, как деготь, жидкость была щедро сдобрена маисовой мукой. Мне не понравилось, но только потому, что я ждал другого. У себя на родине шоколад ведет себя как хочет. Избегая десерта, он любит оборачиваться соусом. Лучше всего у него это получается с самой вкусной соотечественницей, дикой индюшкой, когда ее подают, облитую расплавленным шоколадом, естественно, смешанным с тремя перцами, ароматным анчо, милосердным мулата и злым пасила. Макая свежевыпеченную тортилью в бурый соус, я не торопясь смаковал редкий обед, понимая, что к северу от Рио-Гранде мне никогда не отведать такого блюда, самобытного, как сомбреро, и архаического, как города майя. Но чтобы побывать в них, надо отправиться в настоящие джунгли.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь к мексиканскому выпуску нашей рубрики «Картинки с выставки» присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков.
Так что же, Саша, вы увидали в джунглях?
Чичен-Итса. Это город майя. Это самая популярная, самая известная археологическая достопримечательность всего Нового Света. Туда приезжают миллионы туристов, и понятно почему. Потому что это заброшенные в джунглях руины, которые скрывают сокровища цивилизации, недоступны нашему представлению. Это то, чем была Мексика до Колумба. Чичен-Итса находится в гуще джунглей. Туда надо ехать 2,5 часа, и это затерянный в море зелени город, страшная жара. Поразительно, как это все было построено, потому что для того, чтобы соорудить такие постройки, дворцы, пирамиды, храмы, нужно было все время бороться с джунглями. Это место, где вырастает все. Стоит только семечко упасть на дорогу, как она становится непригодной для движения. То есть надо все время бороться с флорой. И именно этим занимались майя, и там сохранились великолепные пирамиды, обсерватория. Но больше всего на меня впечатление произвел стадион. Это, наверное, самый древний стадион в Новом Свете, где играли в игру «Пок-та-пок». Это очень странная игра. Кольцо вроде баскетбольного, только оно висит вертикально. И надо забросить в него резиновый мяч, дотрагиваясь до него только плечом, бедром, но ни руками, ни ногами. Это жутко трудно сделать. И я про эту игру слышал, но никогда ее не видел, пока не посмотрел демонстрацию современной версии этой игры. Дело в том, что эта игра была ритуалом, распространенным у всех индейцев Мезоамерики, потому что там нашли резину. И это резиновый мяч, когда еще, конечно, резины никакой не было в Европе, вот служит для того, чтобы играть в эту игру. Наш гид подошел к своим друзьям, которые недалеко там сидели и продавали какие-то сувениры, и сказал, что это 2 лучших игрока в эту игру в современной версии. Они достали мяч, показали мне, он весит около килограмма. Очень тяжело, страшно представить себе, как трудно этим мячом орудовать. А стадион выглядит замечательно и очень хорошо сохранился. Там фрески, которые показывают, что происходило во время стадиона, а именно, что происходило. Игра велась до счета 1-0. Как только забивался мяч, игра кончалась. И, как это водится в Мезоамерике, капитана команды казнили. Приносили в жертву.
Проигравшие и выигравшие.
Вот это самое интересное. Ему отрезали голову. Что изображено на фреске? Голова отрезана, из шеи 7 струй крови, каждая превращается в змею. Какого капитана казнят? Того, который выиграл, а не того, который проиграл, потому что в жертву нужно приносить лучших. В Чечен-Итце у меня возникла мысль, которая не дает мне с тех пор покоя. Подумайте, построить такие города, как построены майя, они были по всем джунглям разбросаны. И сейчас эти руины до сих пор хранятся, многие не раскопаны. Это огромный труд. Все ресурсы цивилизации были посвящены тому, чтобы соорудить храмы, соорудить религиозные объекты. Люди жили в хижинах, и до сих пор они живут примерно так же, как жили тогда. Сейчас есть 5 миллионов майя живет в Мексике, и, в общем, они хранят свои традиции, свой язык. Язык майя всюду используется в этих местах. Но, конечно, они уже не строят те храмы, которые строили их предки. И вот я думаю, почему это было возможно? Потому что для того мира все ресурсы цивилизации должны были отойти к богам. Религия была то, чем занималось человечество. Это было не только у майя, конечно, но, например, в Европе. Что было главное? Соорудить кафедралы, которые стоят, украшают нашу Европу. Люди жили в хижинах, но сооружали Нотр-Дам. Древнеегипетские пирамиды и так далее. Вся наша цивилизация была построена на том, что все лучшее, все силы отдавали богам. Интересно, а на что уходят наши ресурсы сегодня?
Я хочу только прокомментировать это предложение, почему цивилизация майя, так сказать, не достигла рассвета. Если они каждый раз лучшим своим людям отрезали голову, то кто же тогда оставался? Оставались-то худшие.
Вам ничего это не напоминает?
Очень напоминает.
История?
Очень напоминает. И по итоги, по-моему, похожи друг на друга. А вспомнил я вот об этой параллели в связи с вопросом о том, как мексиканская культура и вообще Мексика присутствовала в России в советское время. Потому что я не очень даже осведомлен, говорили ли и писали ли о Мексике до революции. Я как-то не натыкался ни на что. Для меня главным артефактом влияния Мексики на отечественную культуру является легендарный незаконченный фильм Эйзенштейна, посвященный Мексике. И история этого фильма очень-очень интересна и драматична, и является также историей, продолжавшейся всю жизнь Эйзенштейна, его дуэли со Сталиным, которого можно назвать главным продюсером советского кино и главным спонсором всех фильмов Эйзенштейна. Но мы об этой истории поговорим как-нибудь впоследствии подробнее, потому что это очень увлекательная, драматичная и достойная пера Достоевского история, достойная пера Достоевского сюжета. А перейдем к трагическому финалу этой истории.
Соломон, но прежде чем перейти к финалу, давайте начнем все-таки сначала. Почему Мексика? Почему Эйзенштейн вообще заинтересовался
это
Мексикой?
Это да. Это, опять-таки, чрезвычайно запутанная история. Эйзенштейн с благословения Сталина, который пригласил его специально, его и Александрова, и Тиссе, оператора, перед поездкой на Запад, пригласил к себе для беседы и благословил на эту поездку. Нужно было ехать на Запад и изучать звуковое кино. И Эйзенштейн поехал со своими спутниками сначала в Европу, оттуда в Голливуд, где они по приглашению Парамаунта, одной из ведущих кинофирм того времени, пытались что-то сочинить, что можно было бы снять в Голливуде. Один за другим сценарии Эйзенштейна отвергались, и в конце концов он в отчаянии согласился на предложение Диего Ривера, знаменитого мексиканского художника, поехать в Мексику и там сделать фильм об истории Мексики и, в частности, о истории мексиканской революции. Финансировать этот проект взялся знаменитый американский писатель и новелиат, будущий Эптон Синклер, который в то время собирался баллотироваться в губернатора Калифорнии. Вообще вся эта история в пересказе выглядит как какой-то роман Дюма, наверное.
Но на самом деле в этом нету ничего уж такого удивительного примерно в те же годы. Ильф и Петров приехали в Америку, «Одноэтажная Америка», книга, написанная об этом. А зачем они приехали в Америку? Они приехали в Голливуд писать сценарий. И написали сценарий, который не был поставлен. Кстати, по-моему, очень зря, потому что сценарий замечательный. То есть это была попытка приспособить советских писателей, советских художников для американской индустрии развлечений. Потому что книга Ильфа Петрова «12 стульев, золотой теленок» были переведены на английский и пользовались большим успехом.
А Сталин, в свою очередь, вопреки тому, что мы сейчас представляем о его как бы политическом профиле, он был очень заинтересован в налаживании именно деловых контактов с Америкой. Он был заинтересован в том, чтобы перенять американское ноу-хау во всех областях, и в производственной, и, в частности, в вопросах культуры. Собирался строить такой Голливуд в Крыму. Как известно, ничего из этого не вышло, но опять-таки это отдельная история. В итоге Эйзенштейн снял огромное количество исходного материала в Мексике, но завершить фильм ему там не удалось, Сталин заставил его вернуться, и дальнейшая судьба эйзенштейновских мексиканских негативов похожа на самом деле на кошмарный сон. То есть последовали после возвращения Эйзенштейна многолетние его попытки заполучить их обратно, выкупить их. Эптон Синклер, который владел правами, поскольку он финансировал проект, отказывался это сделать. Взаимные были обвинения, угрозы судом, письма в американские газеты, закулисные интриги и уловки. Это еще один роман. Но результат итоговый был для Эйзенштейна весьма плачевным. Потенциально это мог быть, может быть, величайший фильм Эйзенштейна.
Почему?
По тому материалу, который сохранился и который доступен исследователям, это нечто потрясающее и феноменальное. Но Эйзенштейн просто в бессильном отчаянии наблюдал за тем, как Синклер распродает оптом и в розницу вот эту исходку. И из этих материалов на Западе было слеплено несколько фильмов разного уровня, что-то поприличное, что-то менее приличное, но, конечно же, ничего на уровне того, что было задумано Эйзенштейном. Потом, впоследствии, были негативы эти, заполученные в Советском Союзе, и Григорий Александров предпринял попытку реставрации этого фильма. Но вы знаете, вот все реставрации такие вот посмертные, я наблюдал восстановление спектаклей типа «Принцесса Турандот» или «Аристократов Погодина», знаменитых легендарных спектакли «Синие птицы» Станиславского, я всегда вспоминаю, в Амхате. Это всегда было убогое абсолютно зрелище.
И, ну, знаете, тем не менее, дает какое-то представление.
Ну, представление.
Я помню, как не где-нибудь, а в Америке я видел реставрацию спектакля «Мир Хольда Ревизор». Это все-таки было поразительно. В зале, правда, было человек 15.
Ну, вот.
Но, тем не менее, этот дерзкий спектакль был поставлен с большой любовью и восстановлены режиссерские всякие находки.
Думаю, что все-таки у Мейерхольда, наверное, это звучало по-другому. Но для Эйзенштейна это была, безусловно, проигранная битва. И она любопытным образом аукнулась. Аукнулась она, когда вот его спутник по поездке в Голливуд, а затем в Мексику, Григорий Александров, который был ассистентом Эйзенштейна, его соавтором по ранним его сценариям, вообще очень близким к нему человеком, пустился в самостоятельное плавание и снял первый советский киномюзикл «Веселые ребята». Опять-таки, это все происходило под эгидой Сталина. И избежать обсуждения отношений Сталина с современными художниками невозможно, потому что он, это был человек, который действительно вникал в детали, переписывал сценарии своей рукой, делал вставки в произведения, в пьесы, подсказывал, как нужно картины и скульптуры делать, как строить метро, все что угодно. Но, опять-таки, это отдельная история, как Сталин поддержал идею вот такого вот мюзикла, что тоже сейчас кажется парадоксальным.
Ну почему же? Мы же помним, жить стало лучше, жить стало веселее.
Да, но для этого не нужно было заимствовать голливудских киноформ.
Других не было.
Почему? Мог бы свое, как говорится, выдвинуть и предложить. Но это было сознательное решение. Ему нравились эти фильмы. Один из его любимых фильмов был «Большой вальс», замечательный фильм Иоганна Штрауса. И он хотел, чтобы советская кинематография в частности бы развивалась и в таком русле. А «Веселые ребята» ему очень понравились. Они в 1935 году были выпущены, 6 тысяч копий почти сделали, по тем временам очень много. Фильм завоевал сразу колоссальную популярность, его показали на международном фестивале в Венеции, и особенную популярность у этого фильма завоевала музыка, авторство которой принадлежало никому иному, как Исааку Дунаевскому. Все, казалось, было хорошо, хотя у фильма было очень много врагов. Врагами были бывшие раповцы, которым страшно не нравилось, что Александров откровенно подражает голливудским образцам. И вот для них представился повод нанести Александрову и Дунаевскому очень ощутимый удар. А именно, в 1935 году, в феврале, в Москве проходил первый международный кинофестиваль. И туда привезли вот один из тех фильмов, которые были слеплены из женевской исходки. Назывался он «Вива Вилья». И это была такая романизированная биография героя мексиканской революции Панчо Вилья. И там была сцена, где мексиканские восставшие крестьяне поют свою народную песню под названием «Аделита».
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
И вот появилась статья поэта Безыменского в литературной газете под очень специфическим названием «Караул! Восклицательный знак! Грабят! Восклицательный знак!». И дальше в юридическом тоне Безыменский говорил о том, что с каким изумлением он смотрел этот фильм «Панчо Вилья», и что же предстало его глазам и ушам. А именно, музыка-то в этом «Панчо Вилья» была украдена у Дунаевского. Но, продолжал вот в этом шутовском тоне Безыменский, некоторые шутники утверждают, что это вы, обращаясь к Дунаевскому Александру, сперли музыку из «Вива Вилья». То есть вот подавался вот этот факт плагиата, и начался, раскручивался довольно серьезный скандал по сегодняшним меркам. А вот это была бы такая вот сенсация. Все кинулись обсуждать это дело, стали появляться статьи одна за другой. Да, 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 это плагиат. Бруно Ясинский, который пал впоследствии жертвой сталинских репрессий, польский писатель-коммунист, живший в Советском Союзе, написал еще более негативную статью о веселых ребятах, и к ним присоединился поэт Кирсанов, который написал, что и текст у него сперли для этой песни. Все, Дунаевский и Александров оказывались кругом ворами, бесчестными людьми, плагиатчиками и так далее. Спешно была создана комиссия по расследованию этого дела, которая состояла из композиторов, кинорежиссеров, общественных деятелей. Комиссия трижды прослушала фонограмму фильма «Панчо Вилья» и сравнивала ее с уже очень широко известной и распечатанной массовыми тиражами и разошедшейся по всей стране музыкой Дунаевского. Конкретно Безыменским в плагиате Дунаевский обвинялся в марше этом знаменитом из «Веселых ребят». «Легко на сердце от песни веселой». А именно, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, что вот этот вот фрагмент украден из вот этой самой «Аделиты». Тут нужно заметить одно обстоятельство, которое в тот момент, разумеется, не было известно никому, ни Безыменскому и ни Дунаевскому с Александром. А именно, «Аделита» на самом-то деле не являлась никогда мексиканской народной песней. Это, в свою очередь, была адаптация романса, принадлежащего перу испанского гитариста-композитора Франциско Торрега, который родился в 1852 и умер в 1906 году. Вот эта «Аделита» торреговская, она приобрела такую популярность в Мексике, что стала восприниматься как мексиканская народная музыка. Но об этом Безыменский, разумеется, не догадывался. И я должен сказать, что сходство там можно при большом напряжении найти. И на самом деле Дунаевский и Александров, отвечая на обвинение Безыменского, в общем-то это даже и признали, потому что Дунаевский сказал, что да, Александров, приехавший из Мексики, а он был, между прочим, очень неплохим гитаристом и певцом сам Александров, и пел даже Горькому вот эти самые мексиканские песни, то он показывал эту музыку Дунаевскому и просил от него сочинить для «Веселых ребят» что-то в этом роде и духе. Так что вполне вероятно, что что-то такое у Дунаевского и отпечаталось в его произведении, что совершенно не умаляет достоинств этой замечательной песни. Тем не менее, было все дело очень серьезным, угрожало большими неприятностями творческой команде «Веселых ребят», но вмешался опять тот же самый Сталин. Тогдашний руководитель комитета по делам кино Шумяцкий, впоследствии Сталином расстрелянный, попал к нему на прием. Статья Безыменского появилась 28 февраля. Заключение комиссии стало известно 10 марта, но они об этом заключении, органы печати, которые нападали на музыку Дунаевского, промолчали. А 11 марта Шумяцкий встретился со Сталиным. И буквально 12 марта, то есть на другой день, в «Правде», на первой странице появилась одна из вот этих серий редакционных статей бесподписных, которые, как мы теперь знаем, выражали не просто мнение Сталина, но зачастую просто цитировали сталинские высказывания напрямую. Заголовок был «Об итогах кинофестиваля и беспринципной полемике». А в тексте были следующие замечания, в которых голос Сталина угадать нетрудно. «Неправильная вредная болтовня», «Редакторы этих газет забыли правила приличия» и, наконец, самое главное, «Пора прекратить эту беспринципную травлю». Восклицательный знак. И, конечно же, эта беспринципная травля была немедленно прекращена, и Безыменский, Ясинский принесли свои глубочайшие извинения той же самой газете «Правда», которые уже были напечатаны, конечно, не на первой странице, а на самой последней, а марш из «Веселых ребят» продолжал свое триумфальное шествие, пиком которой стало тоже одно чрезвычайно любопытное событие. Любовь Орлова, которая... как мы знаем, в этом фильме прославилась тоже и стала главной звездой и любимицей, кстати, Сталина, вспоминала, что на всесоюзном совещании стахановцев, которое прошло в конце 1935 года, в заключении заседания, а там присутствовало все политбюро, зал, видите ли, спонтанно запел «Марш из веселых ребят». Зная, как такого рода спектакли обставляли в Советском Союзе, версию о спонтанности пения поверить чрезвычайно трудно. Все это было организовано и срежиссировано, и означало, конечно, высший момент в карьере Александрова и в карьере композитора Дунаевского. И сейчас мы послушаем этот «Марш из веселых ребят», который вот таким вот парадоксальным, странным и забавным образом связала Мексику и Россию.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.